На волнах радио «Петербург» литературная передача из цикла «Читаем классику». Приглашаем вас послушать страницы повести Льва Николаевича Толстого «Два гусара» в исполнении народного артиста России Станислава Ландграфа. Запись из фондов радио.
Жомини да жомини, а об водке не полслова. Денис Давыдов. В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелей, которых так много развелось в наше время, в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали 8 суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из 20-30 человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды, не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин, и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела вниманием билетиков, когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных в губернском городе К был съезд помещиков и кончались дворянские выборы. «Ну, все равно хоть в залу», — говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К. «Съезд такой, батюшка, ваше сиятельство огромный», — говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его ваше сиятельство. «А фремская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать. Так вот и изволите занять, как опростается, 11-й номер», — говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь. В общей зале, перед маленьким столом, подле почерневшего во весь рост портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек. Здешних дворян должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие в синих шубах. Войдя в комнату и зазвав туда Блюхера, огромную серую меделянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые, сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтоб угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку. «Сашка!» — крикнул граф. «Дай ему!» Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги. «Что ж, батюшка Вася Сол, как кажется, старался твоей милости. Полтинник обещал, а они четвертак пожаловали. Сашка, дай ему целковый!» Сашка потупись посмотрел на ноги ямщика. «Будет с него», — сказал он басом. «Да у меня и денег нет больше». Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал одну ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел. «Вот пригнал, — сказал граф, — последние 5 рублей». «По-гусарски, граф, — улыбаясь, — сказал один из дворян по усам, голосу и какой-то энергической развязанности в ногах, очевидно, отставной кавалерист. Вы здесь долго намерены пробыть, граф? Денег достать нужно, а то бы я не остался. Да и номеров нет, черт их дери в этом кабаке проклятом!»
«Позвольте, граф, — возразил кавалерист, — да не угодно ли ко мне? Я вот здесь, в 7-м номере. Коль не побрезгуете, покамест проночевать, а вы пробудьте у нас 3 денька. Нынче же балу предводителя, как бы он рад был!»
«Право, граф, погостите, — подхватил другой из собеседников красивый молодой человек. — Куда вам торопиться?
А ведь это в 3 года раз бывает выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф.
Сашка, давай белье. Поеду в баню, — сказал граф, вставая. —
А оттуда посмотрим, может, и в самом деле к предводителю дернуть. Так я, батюшка, к вам в номер велю перенести чемодан, — крикнул граф из-за двери. — Сделайте одолжение, осчастливите, — отвечал кавалерист, подбегая к двери. — 7-й номер, не забудьте.
Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал:
«А ведь это тот самый?
Ну, уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар. Ну, Турбин известный. Он меня узнал. Пари держу, что узнал. Как же мы в Лебедяне с ним кутили вместе 3 недели без просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была, мы вместе створили. От этого он как будто ничего. А молодчина, а?
Молодец.
И какой он приятный в обращении. Ничего так незаметно, — отвечал красивый молодой человек. — Как мы скоро сошлись. Что, ему 25, не больше? —
Нет, оно так кажется, только ему больше. —
Да ведь надо знать, кто это. — Мигунову кто увез? —
Он. —
Саблина он убил. —
Матнева он из окошка за ноги спустил. — Князя Нестерова он обыграл на 300 тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать. Картежник, дуэлист, соблазнитель.
Но гусар душа, уж истинно душа, ведь только на нас слава.
А коли бы понимал кто-нибудь, что такое значит гусар истинный. Ах, времечко было!
И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть.
Вернулся граф весь красный и с мокрыми волосами из бани и вошел прямо в 7-й номер, в котором уже сидел кавалерист в халате с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом, размышлявший о том счастье, которое ему выпало на долю, жить в одной комнате с известным Турбиным. Ну что, приходило ему в голову, как вдруг возьмет да разденет меня, голова вывезет за заставу, да посадит в снег, или дегтем вымажет, или просто... Нет. «По-товарищески не сделает, — утешал он себя. — Блюхера накормить, Сашка! — крикнул граф. Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно. —
Ты уж не утерпел, напился, каналья, накормить Блюхера.
И так не издохнет. — Видишь, какой гладкий, — отвечал Сашка, поглаживая собаку. — Ну, не разговаривать, пошел, накорми. Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку, так и попрекайте.
«Эй, прибью!» — крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах, и кавалеристу даже стало немного страшно.
«Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь? Что ж, бейте-ка ли вам собака дороже человека?» — проговорил Сашка.
Но тут же получил такой страшный удар кулаком в лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и, схватясь рукой за нос, выскочил в дверь и повалился на ларе в коридоре.
«Он мне зубы разбил», —
ворчал Сашка, вытирая одной рукой окровавленный нос, а другой почесывая спину облизывавшегося Блюхера.
«Он мне зубы разбил, Блюшка, а все он мой граф. И я за него могу пойти в огонь, вот что, потому он мой граф, понимаешь, Блюшка? А есть хочешь?»
Полежав немного, он встал, накормил собаку и, почти трезвый, пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу.
«Вы меня просто обидите», — говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели. «Я ведь тоже старый военный товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать? Я вам с радостью готов служить 200 рублей. У меня теперь нет их, а только 100. Но я нынче же достану, вы меня просто обидите, граф!»
«Спасибо, батюшка», — сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста. «Спасибо. Ну, так и на бал поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай. Что у вас в городе есть? Хорошенькие кто? Кутит кто? В карты кто играет?» Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет, что кутит больше всех исправник Колков, вновь выбранный, только что удали нет в нем настоящей гусарской, а так только малый добрый, что Илюшкин хор цыган здесь с начала выборов поет, Стежка запевает, и что нынче к ним все от предводителя собираются.
«И игра есть порядочная», — рассказывал он. «Лухнов, приезжий, играет с деньгами. И Ильин, что в 8-м номере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось, каждый вечер играют. И какой малый чудесный, я вам скажу, граф, Ильин этот, вот уж не скупой, последнюю рубашку отдаст!»
Музыканты, дворовые люди предводителя, стоя в буфете, очищенном на случай бала, уже заворотив рукава сюртуков, по данному знаку заиграли старинный польский «Александр Елисавета», и при ярком и мягком освещении восковых свеч по большой паркетной зале начинали плавно проходить екатерининский генерал-губернатор со звездой под руку с худощавой предводительшей, предводитель под руку с губернаторшей и так далее, губернские власти в различных сочетаниях и перемещениях, когда Завальшевский в синем фраке, с огромным воротником и буфами на плечах, в чулках и башмаках, распространяя вокруг себя запах жасминных духов, которыми были обильно спрыснуты его усы, лацкана и платок, вместе с красавцем-гусаром в голубых обтянутых рейтузах и шитом золотом красном ментике, на котором висели Владимирский крест и медаль 12-го года, вошли в залу. Граф был невысок ростом, но отлично красиво сложен. Ясно-голубые и чрезвычайно блестящие глаза –
и довольно большие, вьющиеся густыми кольцами темнорусые волосы придавали его красоте замечательный характер. Приезд графа на бал был ожидаем. Красивый молодой человек, видевший его в гостинице, уже повестил о том предводителя. Впечатление, произведенное этим известием, было различно, но вообще не совсем приятно. «Еще насмех подымет этот мальчишка», — было мнение старух и мужчин. «Что, если он меня похитит?» — было более или менее мнение молодых женщин и барышень. Граф затмил всех их и танцевал с тремя главными дамами, с большой, богатой, красивой и глупой, средней, худощавой, не слишком красивой, но прекрасно одевающейся, и с маленькой, некрасивой, но очень умной дамой. Он танцевал и с другими, со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много. Но вдовушка, сестра Завальшевского, больше всех понравилась графу. С нею танцевал и кадриль, и экоссес, и мазурку. Он начал с того, когда они уселись в кадриле, что наговорил ей много комплиментов, сравнивая ее с Венерой и с Дианой, и с Розаном, и еще с каким-то цветком. На все эти любезности вдовушка только сгибала белую шейку, опускала глазки, глядя на свое белое кисейное платьице, или из одной руки в другую перекладывала опахало. Когда же она говорила «полноте, граф», «Вы шутите» и тому подобное, голос ее, немного горловой, звучал таким наивным простодушием и смешною глупостью, что, глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не розан, а какой-то дикий, бело-розовый пышный цветок без запаха, выросший один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле. Такое странное впечатление производило на графа это соединение наивности и отсутствия всего условного с свежей красотой, что несколько раз в промежутке разговора, когда он молча смотрел ей в глаза или на прекрасные линии рук и шеи, ему приходило в голову желание с такой силой вдруг схватить ее на руки и расцеловать, что он серьезно должен был удерживаться. Вдовушка с удовольствием замечала впечатление, которое она производила, но что-то ее начинало тревожить и пугать в обращении графа, несмотря на то, что молодой гусар был вместе с заискивающей любезностью почтителен по теперешним понятиям до приторности. Он бегал ей за аршадом, подымал платок, вырвал стул из рук какого-то золотушного молодого помещика, который хотел тоже прислужить ей, чтобы подать его скорее и так далее. Заметив, что светская тогдашнего времени любезность мало действовала на его даму, он попробовал смешить ее, рассказывая ей забавные анекдоты. Уверял, что он, если она прикажет, готов сейчас встать на голову, закричать петухом, выскочить в окно или броситься в прорубь. Это совершенно удалось. Вдовушка развеселилась и как-то переливами смеялась, показывая чудные белые зубки, и была совершенно довольна своим кавалером. Графу же она с каждой минутой все более и более нравилась, так что под конец кадрили он был искренне влюблен в нее. Предводитель, хозяин дома, величаво толстый беззубый старик, подошел к графу и, взяв его под руку, пригласил в кабинет покурить и выпить, ежели угодно. Анна Федоровна, в то время как граф ходил в кабинет, подошла к брату и, почему-то сообразив, что нужно притвориться весьма мало интересующуюся графом,
стал расспрашивать, что это за гусар такой, что со мной танцевал. Скажите, братец. Кавалерист объяснил, сколько мог сестрице, какой был великий человек этот гусар, и при этом рассказал, что граф здесь остался потому только, что у него деньги дорогой украли, и что он сам дал ему 100 рублей взаймы, но этого мало, так не может ли сестрица судить ему еще 200 рублей? Но Завальшевский просил про это никому, и особенно графу, отнюдь ничего не говорить. Анна Федоровна обещала прислать нынче же и держать дело в секрете, но почему-то во время экосеса ей ужасно захотелось предложить самой графу, сколько он хочет денег. Она долго сбиралась, краснела и, наконец, сделав над собой усилие, таким образом приступила к делу. «Мне братец говорил, что у вас, граф, на дороге несчастье было, и денег теперь нет. А если нужны вам, не хотите ли у меня взять? Я бы ужасно рада была». Но, выговорив это, Анна Федоровна вдруг чего-то испугалась и покраснела. Вся веселость мгновенно исчезла с лица графа. «Ваш братец дурак», — сказал он резко. «Вы знаете, что когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются. А когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают, знаете ли вы?» У бедной Анны Федоровны покраснели шея и уши от смущения. Она потупилась и не отвечала. «Женщину целуют при всех», — тихо сказал граф, нагнувшись ей на ухо. «Мне позвольте хоть вашу ручку поцеловать», — потихоньку прибавил он после долгого молчания, сжалившись над смущением своей дамы. «Ах, только не сейчас», — проговорила Анна Федоровна, тяжело вздыхая. «Так когда же? Я завтра рано еду, а уж вы мне это должны». «Ну, так, стал быть, нельзя», — сказала Анна Федоровна, улыбаясь. «Вы только позвольте мне найти случай видеть вас нынче, чтоб поцеловать вашу руку. Я уж найду его». «Да как же вы найдете? Это не ваше дело. Чтоб видеть вас, для меня все возможно. Так хорошо, хорошо». Экосес кончился. Протанцевали еще мазурку, в которой граф делал чудеса, ловя платки, становясь на одно колено и прихлопывая шпорами как-то особенно по-варшавски. Так что все старики вышли из-за бастона смотреть в залу. И кавалерист, лучший танцор, сознал себя превзойденным. Поужинали, протанцевали еще гроссфатер и стали разъезжаться. Граф все время не спускал глаз с вдовушки. Он не притворялся, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь. Прихоть ли, любовь ли, упорство ли? Но в этот вечер все его душевные силы были сосредоточены на одном желании — видеть и любить ее. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой. Он выбежал в лакейскую, оттуда без шубы, на двор к тому месту, где стояли экипажи. «Анны Федоровны Зайцовой экипаж!» — закричал он. Высокая четвероместная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу. «Стой!» — закричал он кучеру, по колено в снегу, подбегая к карете. «Чего надо?» — отозвался кучер. «В карету надо сесть!» — отвечал граф, на ходу отворяя дверцы и стараясь влезть. «Стой же, черт, дурень!» «Васька, стой!» — крикнул кучер на форейтера и остановил лошадей. «Что ж в чужую карету лезете? Это барыни Анны Федоровны карета, а не вашей милости карета». «Ну, молчишь, болван! На тебе целковый, да слезь, закрой дверцы!» — говорил граф. Но так как кучер не шевелился, то он сам подобрал ступеньки и, открыв окно, кое-как захлопнул дверцы. В карете, как и во всех старых каретах, в особенности обитых желтым бассоном, пахло какой-то гнилью и горелой щетиной. Ноги графа были по колено в талом снегу и сильно зябли в тонких сапогах и рейтузах, да и все тело прохватывал зимний холод. Кучер ворчал на козлах и, кажется, собирался слезть, но граф ничего не слыхал и не чувствовал. Лицо его горело, сердце его сильно стучало, он напряженно схватился за желтый ремень, высунулся в боковое окно, и вся жизнь его сосредоточилась в одном ожидании. Ожидание это продолжалось недолго. На крыльце закричали «Зайцовой карету!» Кучер зашевелил вожжами, кузов заколыхался на высоких рессорах, освещенные окна дома побежали одно за другим мимо окна кареты. «Смотри, ежели ты, шельма, скажешь лакею, что я здесь, — сказал граф, высовываясь в переднее окошко кучеру, — я тебя вздую, а не скажешь, еще 10 рублей. Едва он успел опустить окно, как кузов уж снова сильнее закачался, и карета остановилась. Он прижался к углу, перестал дышать, даже зажмурился. Так ему страшно было, что почему-нибудь не сбудется его страстное ожидание. Дверцы отворились, одна за другой с шумом попадали ступеньки, зашумело женское платье, в затхлую карету ворвался запах жасминных духов, быстрые ножки взбежали по ступенькам, и Анна Федоровна, задев полой распахнувшегося солопа по ноге графа, молча, но тяжело душа, опустилась на сиденье подле него. Видела ли она его или нет, этого никто бы не мог решить, даже сама Анна Федоровна. Но когда он взял ее за руку и сказал: «Ну уж теперь поцелую-таки вашу ручку», она очень мало изъявила испуга, ничего не отвечала, но отдала ему руку, которую он покрыл поцелуями гораздо выше перчатки. Карета тронулась. «Скажи что-нибудь. Ты не сердишься?» — говорил он ей. Она молча прижалась в свой угол, но вдруг от чего-то заплакала и сама упала головой к его груди. Вновь выбранный исправник своей компанией, кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыган и пили в новом трактире, когда граф в медвежьей, крытой синим сукном шубе, принадлежавшей покойному мужу Анны Федоровны, присоединился к их компании. «Батюшка, ваше сиятельство, ждали, не дождались», — говорил косой черный цыган, показывая свои блестящие зубы, встретив его еще в сенях и бросая снимать шубу. «С лебедяни не видали. Стеша зачахла совсем по вас». Стеша, стройная молоденькая цыганочка с кирпично-красным румянцем на коричневом лице, с блестящими глубокими черными глазами, осененными длинными ресницами, выбежала тоже навстречу. «А, графчик, голубчик, золотой, вот радость-то!» — заговорила она сквозь зубы с веселой улыбкой. Сам Илюшка выбежал навстречу, притворяясь, что очень радуется. Старухи, бабы, девки повскакали с места и окружили гостя. Кто считался кумовством, кто крестовым братством. Молодых цыганок Турбин всех расцеловал в губы. Старухи и мужчины целовали его в плечико и в ручку. Дворяне тоже были очень обрадованы приездом гостя, тем более что гульба, дойдя до своего апогея, теперь уже остывала. Каждый начинал испытывать пресыщение. Вино потеряв возбудительное действие на нервы, только тяготило желудок. Каждый уже выпустил весь свой заряд ухарства и пригляделся один к другому. Все песни были пропеты и перемешались в голове каждого, оставляя какое-то шумное, распущенное впечатление. Что бы кто ни сделал странного и лихого, всем начинало приходить в голову, что ничего тут нет любезного и смешного. Исправник, лежа в безобразном виде на полу, у ног какой-то старухи, заболтал ногами и закричал: «Шампанского! Граф приехал! Шампанского! Приехал! Ну, шампанского! Ванну сделаю из шампанского и буду купаться! Господа дворяне, люблю благородное дворянское общество! Стежка, пой дорожку!» Уже рассветало. Все были бледны и изнурены, исключая графа. «Закладывать!» — крикнул граф. «Сашка, не цыган Сашка, а мой, скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохи будут. Да чаю давай нам, Завальшевский. Распоряжайся чаем, а я пройду к Ильину, посмотрю, что он», — прибавил Турбин и, выйдя в коридор, направился в номер Улана. Ильин только что кончил игру и, проиграв все деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване из разорванной волосяной материи, один за одним выдергивая волосы, кладя их в рот, перекусывая и выплевывая. Две сальные свечи, из которых одна уже догорела до бумажки, стоя на ломберном заваленном картами столе, слабо боролись светом утра, проникавшим в окна. Мыслей в голове Улана никаких не было. Какой-то густой туман игорной страсти застилал все его душевные способности, даже раскаяния не было. Он попробовал раз подумать о том, что ему теперь делать, как выехать без копейки денег, как заплатить 15 000 проигранных казенных денег, что скажет полковой командир, что скажет его мать, что скажут товарищи. И на него нашел такой страх и такое отвращение к самому себе, что он, желая забыться чем-нибудь, встал, стал ходить по комнате, стараясь ступать только на щели половиц, и снова начал припоминать себе все мельчайшие обстоятельства происходившей игры. Он живо воображал, что уже отыгрывается и снимает девятку. Кладет короля пик на 2000 рублей. Направо ложится дама, налево туз, направо король бубен. И все пропало. А ежели бы направо шестерка, а налево король бубен, тогда совсем бы отыгрался. Поставил бы еще все на пе и выиграл бы 1015 чистых. Купил бы себе тогда и находца у полкового командира, еще пару лошадей, фаэтон купил бы. Ну что же еще потом? Да ну и славная, славная бы штука была. Он опять лег на диван и стал грызть волосы. «Зачем это поют песни в 7-м номере?» — подумал он. «Это, верно, у Турбина веселятся. Пойти нечто туда, да выпить хорошенько». В это время вошел граф. «Ну что, продулся, брат, а?» — крикнул он. «Притворюсь, что сплю», — подумал Ильин. «А то надо с ним говорить, а мне уже спать хочется». Однако Турбин подошел к нему и погладил его по голове. «Ну что? Что, дружок любезный, продулся, проигрался, говори!» Ильин не отвечал. Граф дернул его за руку. «Проиграл? Ну что тебе?» — пробормотал Ильин сонным, равнодушно недовольным голосом, не переменяя положение. «Все? Ну да, ну что же за беда? Все? Тебе что?» «Послушай, говори правду, как товарищу», — сказал граф, под влиянием выпитого вина, расположенный к нежности, продолжая гладить его по волосам. «Право, я тебя полюбил. Говори правду. Ежели проиграл казенные, я тебя выручу, а то поздно будет. Казенные деньги были...» Ильин вскочил с дивана. «Уж ежели ты хочешь, чтоб я говорил, так не говори со мной от того, что... И, пожалуйста, не говори со мной. Пулю в лоб. Вот что мне осталось одно», — проговорил он с истинным отчаянием, упав головой на руки и заливаясь слезами, несмотря на то, что за минуту перед этим преспокойно думал об иноходцах. «Эх ты, красная девушка! Ну, с кем этого не бывало? Не беда, еще авось поправим. Подожди-ка меня тут». Граф вышел из комнаты. «Где стоит Лухнов, помещик?» — спросил он у коридорного. Коридорный вызвался проводить графа. Граф, несмотря на замечание лакея, что барин сейчас только пожаловали и раздеваться изволит, вошел в комнату. Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип ассигнаций, лежавших перед ним. На столе стояла бутылка Рейнвейна, которую очень любил. С выигрыша он позволил себе это удовольствие. Лухнов холодно, строго, через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа. «Вы, кажется, меня не узнаете», — сказал граф решительными шагами, подходя к столу. Лухнов узнал графа и спросил: «Что вам угодно?» «Мне хочется поиграть с вами», — сказал Турбин, садясь на диван. «Теперь?» «Да». «В другой раз с моим удовольствием, граф. А теперь я устал и соснуть собираюсь. Не угодно ли венца? Доброе венцо. А я теперь хочу поиграть немножко». «Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет, а я не буду, граф. Вы уж, пожалуйста, меня извините». «Так не будете?» Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа. «Ни за что не будете?» Опять тот же жест. «А я вас очень прошу. Что ж, будете играть?» Молчание. «Будете играть?» — второй раз спросил граф. «Смотрите». Тоже молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинавшее хмуриться лицо графа. «Будете играть?» — громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка Рейнвейна упала и разлилась. «Ведь вы нечисто выиграли. Будете играть третий раз?» «Спрашиваю». Я сказал, что нет. «Это право странно, граф, и вовсе неприлично прийти с ножом к горлу к человеку», — заметил Лухнов, не поднимая глаз. Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги, и закричал таким пронзительно отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда спокойной и всегда представительной фигуры. Турбин собрал лежащие на столе остальные деньги, оттолкнул слугу, который вбежал был на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты. «Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам. В своем номере еще пробуду полчаса», — прибавил граф, вернувшись к двери Лухнова. «Мошенник, грабитель!» — послышалось оттуда. «Под уголовный подведу!» Ильин все так же, не обратив никакого внимания на обещание графа выручить его, лежал у себя в номере на диване, и слезы отчаяния давили его. Сознание действительности, которое сквозь странную путаницу чувств, мыслей и воспоминаний, наполнявших его душу, вызвало ласка участия графа, не покидало его. богатая надеждами молодость, честь, общественное уважение, мечты любви и дружбы, все было навеки потеряно. Источник слез начинал высыхать, слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше, и мысль о самоубийстве, уже не возбуждая отвращения и ужаса, чаще и чаще останавливала его внимание. В это время послышались твердые шаги графа. На лице Турбина еще были видны следы гнева, руки его несколько дрожали, но в глазах сияла добрая веселость и самодовольство. «На! Отыграл!» — сказал он, бросая на стол несколько кип ассигнаций. «Сочти, все ли?» «Да приходи скорее в общую залу, я сейчас еду», — прибавил он, как будто не замечая страшного волнения радости и благодарности, выразившегося на лице Улана, и, насвистывая какую-то цыганскую песню, вышел из комнаты. Сашка, перетянувшись кушаком, доложил, что лошади готовы, но требовал, чтоб сходить прежде взять графскую шинель, которая будто бы 300 рублей с воротником стоит, и отдать поганую синюю шубу тому мерзавцу, который ее переменил на шинель у предводителя. Но Турбин сказал, что искать шинели не нужно, и пошел в свой номер переодеваться. Кавалерист беспрестанно икал, сидя молча подле своей цыганки. Исправник, потребовав водки, приглашал всех господ ехать сейчас же к нему завтракать, обещая, что его жена сама непременно пойдет плясать с цыганками. Красивый молодой человек глубокомысленно растолковывал Илюшке, что на фортепианах души больше, а на гитаре бемолей нельзя брать. Чиновник грустно пил чай в уголку и, казалось, при дневном свете стыдился своего разврата. Цыгане спорили между собой по-цыгански и настаивали на том, чтобы повеличать еще господ, чему Стеша противилась, говоря, что барарай, по-цыгански граф или князь, или, точнее, большой барин, прогневается. Вообще уже догорала во всех последняя искра разгула. «Ну, на прощанье еще песню и марш по домам», — сказал граф, свежий, веселый, красивый более чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье. Цыгане снова расположились кружком, и только было собрались запеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа. «У меня всего было 15 000 казенных, а ты мне дал 16 300, — сказал он. — Это твои, стало быть».
«Хорошее дело. Давай».
Ильин отдал деньги, робко глядя на графа. Открыл было рот, желая сказать что-то, но только покраснел так, что даже слезы выступили на глаза. Потом схватил руку графа и начал жать ее. «Убирайся, Илюшка, слушай меня. На вот тебе деньги. Только провожать меня с песнями до заставы». И он бросил ему на гитару 1300 рублей, которые принес Ильин. Но кавалеристу граф так и забыл отдать 100 рублей, который занял у него вчера. Уже было 10 часов утра. Солнышко поднялось выше крыш, народ сновал по улицам, купцы давно отворили лавки, дворяне и чиновники ездили по улицам, барыни ходили по гостиному двору. Когда ватага цыган, исправник, кавалерист, красивый молодой человек, Ильин и граф в синей медвежьей шубе вышли на крыльцо гостиницы. Был солнечный день и оттепель. Три имские тройки с коротко подвязанными хвостами, шлепая ногами по жидкой грязи, подъехали к крыльцу, и вся веселая компания начала рассаживаться. Когда выехали за заставу, тройки остановились, и все стали прощаться с графом. Ильин, выпивший довольно много на прощании и все время правивший сам лошадьми, вдруг сделался печален, стал уговаривать графа остаться еще на денек, но когда убедился, что это было невозможно, совершенно неожиданно, со слезами, бросился целовать своего нового друга и обещал, что как приедет, будет просить о переводе в гусары в тот самый полк, в котором служил Турбин. Граф был особенно весел. Кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему «ты», толкнул в сугроб, исправника травил блюхером, стежку подхватил на руки и хотел увезти с собой в Москву, и, наконец, вскочил в сани, усадил рядом с собой блюхера, который все хотел стоять на середине. Сашка, попросив еще раз кавалериста отобрать-таки у них графскую шинель и прислать ее, тоже вскочил на козлы. Граф крикнул «пошел!», сняв фуражку, замахал ею над головой и по-ямски засвистал на лошадей. Тройки разъехались.
Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Графу вдруг вспомнилась Анна Федоровна. «Назад!» — крикнул он. Ямщик не понял вдруг. «Поворачивай назад! Пошел в город! Живо!» Тройка опять проехала заставу и бойко подкатила к дощатому крыльцу дома госпожи Зайцовой. Граф быстро взбежал на лестницу, прошел переднюю, гостиную, и, застав вдовушку еще спящую, взял ее на руки, приподнял с постели, поцеловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна с просонков только облизывалась и спрашивала, что случилось. Граф вскочил в сани, крикнул на ямщика и, уже не останавливаясь и даже не вспоминая ни о Лухнове, ни о вдовушке, ни о стежке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда из города К. Прошло лет 20. Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, много выросло и состарилось, еще больше родилось и умерло мыслей, много прекрасного и много дурного старого погибло, много прекрасного молодого выросло, и еще больше недоросшего, уродливого молодого появилось на свет Божий. Граф Федор Турбин уже давно был убит на дуэли с каким-то иностранцем, которого он высек арапником на улице. Сын, две капли воды похожий на него, был уже 23-летний прелестный юноша и служил в кавалергардах. Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца. Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной даровитостью натуры, любовь к приличию и удобствам жизни, практический взгляд на людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славно. 23 лет уже был поручиком. При открытии военных действий он решил, что выгоднее для производства перейти в действующую армию, и перешел в гусарский полк ротмистром, где и получил скоро эскадрон. В мае месяце 1848 года С-гусарский полк проходил проходом К-губернию И тот самый эскадрон, которым командовал молодой граф Турбин, должен был ночевать в Морозовке деревне Анны Федоровны.
В небольшой гостиной старого домика с открытыми балконной дверью и окнами на старинный звездообразный липовый сад сидело все семейство и домашние Анны Федоровны. Анна Федоровна с седой головой, в лиловой кацавейке, на диване перед круглым столом красного дерева раскладывала карты. Старый братец, расположившись у окна, в чистеньких белых панталончиках и синем сюртучке, вязал на рогульке шнурочек из белой бумаги, занятие которому его научила племянница и которое он очень полюбил, так как делать он уж ничего не мог, и для чтения газеты, любимого его занятия, глаза были уже слабы. Пимочка, воспитанница Анны Федоровны, подле него твердила урок под руководством Лизы, вязавшей вместе с тем на деревянных спицах чулки из козьего пуха для дяди. Последние лучи заходящего солнца, как и всегда в эту пору, бросали сквозь липовую аллею раздробленные косые лучи на крайнее окно и этажерку, стоявшую около него. В саду и в комнате было так тихо, что слышалось, как за окном быстро прошумит крыльями ласточка, или в комнате тихо вздохнет Анна Федоровна, или покряхтит старичок, перекладывая ногу на ногу. Было еще жарко в воздухе, хотя солнце уже спускалось, когда эскадрон вступал в Морозовку. Впереди, по пыльной улице деревни рысцой, оглядываясь смычанием, изредка останавливаясь, бежала отбившаяся от стада пестрая корова, никак не догадываясь, что надо было просто своротить в сторону. Крестьянские старики, бабы, дети и дворовые жадно смотрели на гусар, толпясь по обеим сторонам улицы. В густом облаке пыли на вороных, замунштученных, изредка пофыркивающих конях, топая, двигались гусары. С правой стороны эскадрона, распущенно сидя на красивых вороных лошадях, ехали два офицера. Один был командир, граф Турбин, другой, очень молодой человек, недавно произведенный из юнкеров, Полозов. Узнав, что гусарский офицер был сыном графа Федора Турбина, Анна Федоровна захлопоталась. «Ах, батюшки мои, голубчик он мой, Данила, скорее беги, скажи, барыня к себе просит», — заговорила она, вскакивая и скорыми шагами направляясь в девичью. «Лизонька, Устюшка, приготовить надо твою комнату, Лиза. Ты перейди к дяде, а вы, братец...» «Братец, вы в гостиной уж ночуете одну ночь, ничего». «Ничего, сестрица, я на полу лягу». «Красавчик я, чайка ли, на отца похож? Хоть погляжу на него, на голубчика. Вот ты посмотри, Лиза, а отец красавец был. Куда несешь стол? Оставь тут», — суетилась Анна Федоровна. «Да две кровати принеси, одну у приказчика возьми, да на этажерке подсвечник хрустальный возьми, что мне братец в именины подарил, и калетовскую свечу поставь». Наконец, все было готово. Лиза, несмотря на вмешательство матери, устроила по-своему свою комнату для двух офицеров. Она достала чистое, надушенное резидой постельное белье и приготовила постели. Велела поставить графин воды и свечи подле на столике. Накурила бумажкой в девичьей и сама перебралась своей постелькой в комнату дяди. Анна Федоровна успокоилась немного, уселась опять на свое место, взяла было даже в руки карты, но, не раскладывая их, оперлась на пухлый локоть и задумалась. «Времечко-то, времечко как летит!» — шепотом про себя твердила она. «Давно ли кажется? Как теперь гляжу на него? Ах, шалун был!» И у нее слезы выступили на глаза. «Теперь Лизонька!» Но все она не то, что я была в ее года-то. Хороша девочка, но нет, не то. Лизонька, ты бы платьица Муслинды Леневой надела к вечеру. Да разве вы их будете звать, мамаша? Лучше не надо, отвечала Лиза, испытывая непреодолимое волнение при мысли видеть офицеров. Лучше не надо, мамаша. Действительно, она не столько желала их видеть, сколько боялась какого-то волнующего счастья, которое, как ей казалось, ожидало ее. «Может быть, сами захотят познакомиться, Лизочка», — сказала Анна Федоровна, гладя ее по волосам и вместе с тем думая, «нет, не те волоса, какие у меня были в ее годы. Нет, Лизочка, как бы я желала тебе». И она точно чего-то очень желала для своей дочери. Но женить бы с графом она не могла предполагать. Тех отношений, которые были с отцом его, она не могла желать. Но чего-то такого она очень-очень желала для своей дочери. Ей хотелось, может быть, пожить еще раз в душе дочери той же жизнью, которую она жила с покойником. Старичок-кавалерист тоже был несколько взволнован приездом графа. Он вышел в свою комнату и заперся в ней. Через четверть часа он явился оттуда в венгерке и голубых панталонах и, смущенно довольным выражением лица, с которым девушка в первый раз надевает бальное платье, пошел в назначенную для гостей комнату. «Посмотрю на нынешних гусаров, сестрица». Покойный граф точно истинный гусар был. Посмотрю, посмотрю. Офицеры пришли уже с заднего крыльца в назначенную для них комнату. Ну вот видишь ли, сказал граф, как был в пыльных сапогах, ложась на приготовленную постель. Разве тут не лучше, чем в избе с тараканами? Лучше-то лучше, да как-то обязываться хозяевам. Вот вздор! Надо во всем быть практическим человеком. Они ужасно довольны, наверное. «Человек!» — крикнул он. «Спроси чего-нибудь завесить это окошко, а то ночью дуть будет». В это время вошел старичок знакомиться с офицерами. Он, хотя и краснее несколько, разумеется, не преминул рассказать о том, что был товарищем покойного графа, что пользовался его расположением и даже сказал, что он не раз был облагодетельствован покойником. Разумел ли он под благодеяниями покойного то, что тот так и не отдал ему занятых 100 рублей, или то, что бросил его в сугроб, или что ругал его, старичок не объяснил нисколько. Граф был весьма учтив с старичком-кавалеристом и благодарил за помещение. «Уж извините, что не роскошно, граф!» Он чуть было не сказал «ваше сиятельство», так уж отвык от обращения с важными людьми. «Домик сестрицы маленький, а вот это сейчас завесим чем-нибудь и будет хорошо», прибавил старичок, и под предлогом занавески, но главное, чтоб рассказать поскорее про офицеров, шаркая вышел из комнаты. Хорошенькая Устюша с барыниной шалью пришла завесить окно. Кроме того, барыня приказала ей спросить, не угодно ли господам чаю. Хорошее помещение, по-видимому, благоприятно подействовало на расположение духа графа. Он, весело улыбаясь, пошутил с Устюшей, так что Устюша назвала его даже шалуном. Расспросил ее, хороша ли их барышня, и на вопрос ее, не угодно ли чаю, отвечал, что чаю, пожалуй, пусть принесут, а главное, что свой ужин еще не готов, так нельзя ли теперь водки закусить чего-нибудь и хересу, ежели есть. Дядюшка был в восторге от учтивости молодого графа, и превозносил до небес молодое поколение офицеров, говоря, что нынешние люди не в пример авантажнее прежних. Анна Федоровна не соглашалась. Лучше графа Федора Ивановича никто не был. И, наконец, уже серьезно рассердилась, сухо замечала только, что для вас, братец, кто последний вас обласкал, тот и лучше. Известно, теперь, конечно, люди умнее стали. А что все-таки граф Федор Иванович так танцевал экосес и так любезен был, что тогда всем, можно сказать, без ума от него были. Только он ни с кем, кроме меня, не занимался. Стало быть, и в старину были хорошие люди. В это время пришло известие о требовании водки, закуски и хереса. «Ну вот как же вы, братец, вы всегда не то сделаете. Надо было заказать ужинать», — заговорила Анна Федоровна. «Лиза, распорядись, дружок». Лиза побежала в кладовую за грибками и свежим сливочным маслом. Повару заказали битки. «Только хересу у вас осталось, братец?»
«Нету, сестрица, у меня и не было».
«Ну как же нету? А вы что-то пьете такое с чаем?»
«Это ром, Анна Федоровна.
Ну разве не все равно? Вы дайте этого, все равно ром. Да уж не попросить ли их лучше сюда, братец? Вы все знаете, они, кажется, не обидятся».
Кавалерист объявил, что он ручается за то, что граф по доброте своей не откажется, и что он приведет их непременно.
Анна Федоровна пошла надеть для чего-то платье Гро-Гро и новый чепец. А Лиза так была занята, что и не успела снять розового холстинкового платья с широкими рукавами, которое было на ней. Притом она была ужасно взволнована. Ей казалось, что ждет ее что-то поразительное. Точно низкая черная туча нависла над ее душой. Этот граф-гусар, красавец, казался ей каким-то совершенно новым для нее, непонятным, но прекрасным существом. Его нрав, его привычки, его речи — все должно было быть такое необыкновенное, какого она никогда не встречала. Все, что он думает и говорит, должно быть умно и правда. Все, что он делает, должно быть честно. Вся его наружность должна быть прекрасна. Она не сомневалась в этом. Ежели бы он не только потребовал закуски и хересу, но ванну из шалфея с духами, она бы не удивилась, не обвиняла бы его и была бы твердо уверена, что это так нужно и должно. Граф тотчас же согласился, когда кавалерист выразил ему желание сестрицы, причесал волосы, надел шинель и взял сигарочницу. «Пойдем же», — сказал он Полозову. «Право, лучше не ходить», — отвечал корнет. «Они израсходуются для того, чтобы принять нас».
«Вздор! Это их осчастливит!
Да я уж и навел справки. Там дочка хорошенькая есть».
«Пойдем», — сказал граф по-французски.
«Je vous en prie, мсье», — сказал кавалерист, только для того, чтобы дать почувствовать, что и он знает по-французски и понял то, что сказали офицеры.
Лиза покраснела и, потупясь, будто бы занялась доливанием чайника, боясь взглянуть на офицеров, когда они вошли в комнату. Анна Федоровна, напротив, торопливо вскочила, поклонилась, и, не отрывая глаз от лица графа, начала говорить ему, то находя необыкновенное сходство с отцом, то рекомендуя свою дочь, то предлагая чаю, варенье или пастилы деревенской. На корнета, по его скромному виду, никто не обращал внимания, чему он был очень рад. Потому что, сколько возможно было прилично, всматривался и до подробностей разбирал красоту Лизы, которая, как видно, неожиданно поразила его.
Дядя, слушая разговор сестры с графом,
с готовой речью на устах, выжидал случая порассказать свои кавалерийские воспоминания. Граф, за чаем закурив свою крепкую сигару, от которой с трудом сдерживала кашель Лиза, был очень разговорчив, любезен, сначала в промежутке непрерывных речей Анны Федоровны, вставляя свои рассказы, а под конец один овладев разговором. Одно немного странно поражало его слушателей. В рассказах своих он часто говорил слова, которые, не считаясь предосудительными в его обществе, здесь были несколько смелые, причем Анна Федоровна пугалась немного, а Лиза до ушей краснела. Но граф не замечал этого и был все так же спокойно прост и любезен. Лиза молча наливала стаканы, не подавая в руки гостям, ставила их поближе к ним и, еще не оправясь от волнения, жадно вслушивалась в речи графа. Его незамысловатые рассказы, запинки в разговоре понемногу успокаивали ее. Она не слышала от него предполагаемых ею очень умных вещей, не видала той изящности во всем, которую она смутно ожидала найти в нем. Даже при третьем стакане чаю, после того, как робкие глаза ее встретились раз с его глазами, и он не опустил их, а как-то слишком спокойно продолжал, чуть-чуть улыбаясь, глядеть на нее, она почувствовала себя даже несколько враждебно расположенной к нему. И скоро нашла, что не только ничего не было в нем особенного, но он нисколько не отличался от всех тех, кого она видела, что не стоило бояться его. Только ногти чистые, длинные, а даже и красоты особенной нет в нем. Лиза вдруг, не без некоторой внутренней тоски, расставшись своей мечтой, успокоилась, и только взгляд молчаливого корнета, который она чувствовала устремленным на себя, беспокоил ее. «Может быть, это не он, а он?» — думала она. После чаю старушка пригласила гостей в другую комнату и снова уселась на свое место. «Да вы отдохнуть не хотите ли, граф?» — спрашивала она. «Так чем бы вас занять, дорогих гостей?» — продолжала она после отрицательного ответа. «Вы играете в карты, граф? Вот бы вы, братец, заняли, партию бы составили во что-нибудь».
«Да ведь вы сами играете в преферанс», — отвечал кавалерист. «Так уж вместе давайте. Будете, граф? И вы будете?»
Офицеры изъявили согласие делать все то, что угодно будет любезным хозяевам. Лиза принесла из своей комнаты свои старые карты, в которые она гадала о том, скоро ли пройдет флюс у Анны Федоровны, вернется ли нынче дядя из города, когда он уезжал, приедет ли сегодня соседка и так далее. Карты эти, хотя служили уже месяца два, были почище тех, в которые гадала Анна Федоровна.
«Только вы не станете помаленько играть, может быть?» — спросил дядя. «Мы играем с Анной Федоровной по полкопейки, и то она нас всех обыгрывает».
«Ах, почем прикажете? Я очень рад», — отвечал граф.
«Ну так по копейке ассигнациями. Уж для дорогих гостей идет, пускай они меня обыграют, старуху», — сказала Анна Федоровна, широко усаживаясь в своем кресле и расправляя свою мантилью. «А может, и выиграю у них целковый», — подумала Анна Федоровна, получившая под старость маленькую страсть к картам.
«Хотите, я вас выучу стабелькой играть», — сказал граф. «И с мизерами. Это очень весело». Всем очень понравилась новая петербургская манера. Дядя уверял даже, что он ее знал, и это тоже, что в Бостон было, но забыл только немного. Анна же Федоровна ничего не поняла и так долго не понимала, что нашлась вынужденной, улыбаясь и одобрительно кивая головой, утверждать, что теперь она поймет, и все для нее ясно. Немало было смеху в середине игры, когда Анна Федоровна с тузом и королем бланк говорила мизер и оставалась с шестью. Она даже начинала теряться, робко улыбаться и торопливо уверять, что не совсем еще привыкла по-новому. Однако на нее записывали, и много, тем более что граф по привычке играть большую коммерческую игру играл сдержанно, подводил очень хорошо и никак не понимал толчков под столом ногой корнета и грубых его ошибок в вистовании. Лиза принесла еще пастилы, трех сортов варенья и сохранившиеся особенного моченья апортовые яблоки и остановилась за спиной матери, вглядываясь в игру и изредка поглядывая на офицеров, и в особенности на белые, с тонкими розовыми отделанными ногтями руки графа, которые так опытно, уверенно и красиво бросали карты и брали взятки. Опять Анна Федоровна, с некоторым азартом перебивая у других, докупившись до семи, обремизилась без трех и по требованию братца, уродливо изобразив какую-то цифру, совершенно растерялась и заторопилась. «Ничего, мамаша, еще отыграетесь», — улыбаясь, сказала Лиза, желая вывести мать из смешного положения. «Вы дяденьку обремизите раз, тогда он попадется».
«Хоть бы ты мне помогла, Лизочка», — сказала Анна Федоровна, испуганно глядя на дочь. «Я не знаю, как это».
«Да и я не знаю, поэтому играть», — отвечала Лиза, мысленно считая ремизы матери. «А вы этак много проиграете, мамаша, и пимочки на платье не останется», — прибавила она, шутя. «Да, этак легко можно рублей 10 серебром проиграть», — сказал корнет, глядя на Лизу и желая вступить с ней в разговор. «Разве мы не ассигнациями играем?» — оглядываясь на всех, спросила Анна Федоровна. «Я не знаю, как, только я не умею считать ассигнации», — сказал граф. «Как это? То есть, что это ассигнации?»
«Да, теперь уж никто ассигнациями не считает», — подхватил дядюшка, который играл кремешком и был в выигрыше.
Старушка велела подать шипучки, выпила сама два бокала, раскраснелась и, казалось, на все махнула рукой. Даже одна прядь седых волос выбилась у ней из-под чепца, и она не поправляла ее. Ей верно казалось, что она проиграла миллионы и что она совсем пропала. Корнет все чаще и чаще толкал ногой графа. Граф списывал ремизы старушки. Наконец партия кончилась. Как ни старалась Анна Федоровна, кривя душою, прибавлять свои записи и притворяться, что она ошибается в счете и не может счесть, как ни приходила в ужас от величины своего проигрыша, в конце расчета оказалось, что она проиграла 920 призов. «Это ассигнациями выходит 9 рублей?» — несколько раз спрашивала Анна Федоровна и до тех пор не поняла всей громадности своего проигрыша, пока братец к ужасу ее не объяснил, что она проиграла 32 рубля с полтиной ассигнациями и что их нужно заплатить непременно. Граф даже не считал своего выигрыша, а тотчас по окончании игры встал и подошел к окну, у которого Лиза устанавливала закуску и выкладывала на тарелку грибки из банки к ужину, и совершенно спокойно и просто сделал то, чего весь вечер так желал и не мог сделать корнет. Вступил с ней в разговор о погоде. Корнет же в это время находился в весьма неприятном положении. Анна Федоровна с уходом графа, и особенно Лизы, поддерживавшая ее в веселом расположении духа, откровенно рассердилась. «Однако, как досадно, что мы вас так обыграли», — сказал Полозов, — «чтоб сказать что-нибудь. Это просто бессовестно».
«Да еще бы!
выдумали какие-то табели да мизеры. Я в них не умею. Как же ассигнациями-то, сколько же выходит всего? Спрашивала она. 32 рубля. 32 с полтинкой, твердил кавалерист, находясь под влиянием выигрыша в игривом расположении духа. «Давайте-ка денежки, сестриц, давайте-ка, и дам вам все. Только уж больше не поймаете, нет, это я и в жизни отыграюсь». И Анна Федоровна ушла к себе, быстро раскачиваясь, вернулась назад и принесла 9 рублей ассигнациями. Только по настоятельному требованию старичка она заплатила все. На Полозова нашел некоторый страх, чтобы Анна Федоровна не выбронила его, ежели он заговорит с ней. Он молча потихоньку отошел от нее и присоединился к графу и Лизе, которые разговаривали у открытого окна. В комнате на накрытом для ужина столе стояли 2 сальные свечи. Свет их изредка колыхался от свежего, теплого дуновения майской ночи. В окне, открытом в сад, было тоже светло, но совершенно иначе, чем в комнате. Почти полный месяц, уже теряя золотистый оттенок, всплывал над верхушками высоких лип и больше и больше освещал белые тонкие тучки, изредка застилавшие его. На пруде, которого поверхность, в одном месте посеребренная месяцем, виднелась сквозь аллеи, заливались лягушки. В сиреневом душистом кусте под самым окном, изредка медленно качавшим влажными цветами, чуть-чуть перепрыгивали и встряхивались какие-то птички. «Какая чудная погода!» — сказал граф, подходя к Лизе и садясь на низкое окно. «Вы, я думаю, много гуляете?» «Да», — отвечала Лиза, не чувствуя почему-то уже ни малейшего смущения в беседе с графом. «Я по утрам 7 часов по хозяйству хожу, так и гуляю немножко с Пимочкой, маменькиной воспитанницей».
«Приятно в деревне жить», — сказал граф, вставив в глаз стеклышко, глядя то на сад, то на Лизу. «А по ночам, при лунном свете, вы не ходите гулять?»
«Нет. А вот в 3-м годе мы с дяденькой каждую ночь гуляли, когда луна была. На него странная какая-то болезнь, бессонница находила. Как полная луна, так он заснуть не мог. Комнатка же его, вот эта, прямо на сад, и окошко низенькое, луна прямо к нему ударяла». «Странно», — заметил граф, — «да ведь это ваша комнатка, кажется». «Нет, я только нынче тут ночую. Мою комнатку вы занимаете».
«Неужели? Ах, боже мой, век себе не прощу этого беспокойства», — сказал граф в знак искренности чувства, выбрасывая стеклышко из глаза. «Ежели бы я знал, что я вас потревожу».
«Что за беспокойство? Напротив, я очень рада. Дяденькина комнатка такая чудесная, веселенькая, окошечко низенькое. Я буду там себе сидеть, пока не засну, или в сад перелезу, погуляю еще на ночь». «Какая славная девочка», — подумал граф, снова вставив стеклышко, глядя на нее и как будто усаживаясь на окне, стараясь ногой тронуть ее ножку. «И как она хитро дала мне почувствовать, что я могу увидеть ее в саду у окна, коли захочу». Лиза даже потеряла в его глазах большую часть прелести. Так легка ему показалась победа над нею. «А какое должно быть наслаждение», — сказал он, задумчиво вглядываясь в темные аллеи, «провести такую ночь в саду с существом, которое любишь». Лиза смутилась несколько этими словами и повторенным, как будто нечаянным прикосновением ноги. Она, прежде чем подумала, сказала что-то для того, только чтобы смущение ее не было заметно. Она сказала: «Да, славно в лунные ночи гулять». Ей становилось что-то неприятно. Она увязала банку, из которой выкладывала грибки, и собиралась уйти от окна, когда к ним подошел корнет, и ей захотелось узнать, что это за человек такой.
«Какая прелестная ночь», — сказал он.
«Однако только про погоду и разговаривают», — подумала Лиза.
«Какой вид чудесный», — продолжал корнет.
«Только вам, я думаю, уж надоело», — прибавил он по странной, свойственной ему склонности, «говорить вещи, немного неприятные, людям, которые ему очень нравились».
«Отчего же вы так думаете? Кушанье одно и то же, платье надоест, а сад хороший не надоест, когда любишь гулять, особенно когда месяц еще повыше поднимется. Из дяденькиной комнаты весь пруд виден. Вот я нынче буду смотреть».
«А соловьев у вас нет, кажется?» — спросил граф, весьма недовольный тем, что пришел Полозов и помешал ему узнать положительнее условия свидания.
«Нет, у нас всегда были. Только в прошлом году охотники одного поймали, и нынче на прошлой неделе словно запел было. Да становой приехал с колокольчиком и спугнул.
Мы, бывало, в третьем году сядем с дяденькой в крытой аллее и часа два слушаем».
«Что эта болтушка вам рассказывает?» — сказал дядя, подходя к разговаривающим. «Закусить не угодно ли?»
После ужина, во время которого граф похваливанием кушаний и аппетитом успел как-то рассеять несколько дурное расположение духа хозяйки, офицеры распрощались и пошли в свою комнату. Граф пожал руку дяде, к удивлению Анны Федоровны, и ее руку не целуя, пожал только, пожал даже и руку Лизы, причем взглянул ей прямо в глаза и слегка улыбнулся своей приятной улыбкой. Этот взгляд снова смутил девушку.
«А очень хорош», — подумала она, — «только уж слишком занимается собой».
«Ну, как тебе не стыдно», — сказал Полозов, когда офицеры вернулись в свою комнату. «Я старался нарочно проиграть, толкал тебя под столом. Ну, как тебе не совестно? Ведь старушка совсем огорчилась».
Граф ужасно расхохотался. «Уморительная госпожа! Как она обиделась!» И он опять принялся хохотать так весело, что даже Иоганн, стоявший перед ним, потупился и слегка улыбнулся в сторону. «Вот те и сын друга семейства!» — продолжал смеяться граф.
«Нет, право, это нехорошо. Мне ее жалко даже стало», — сказал корнет.
«Вот вздор! Как ты еще молод! Что ж, ты хотел, чтобы я проиграл? Зачем же я бы проиграл? И я проигрывал, когда не умел. 10 рублей, брать, пригодятся. Надо смотреть практически на жизнь, а то всегда в дураках будешь».
Полозов замолчал. Притом ему хотелось одному думать о Лизе, которая казалась ему необыкновенно чистым, прекрасным созданием. Он разделся и лег в мягкую чистую постель, приготовленную для него. «Что за вздор эти почести и слава военная!» — думал он, глядя на завешенное шалью окно, сквозь которое прокрадывались бледные лучи месяца. «Вот счастье! Жить в тихом уголке с милой, умной, простой женою! Вот это прочное, истинное счастье!»
«Куда ты?» — спросил Полозов, когда граф надел фуражку и подошел к двери.
«Пойду на конюшню, посмотрю, все ли в порядке».
«Странно», — подумал корнет, но потушил свечу и, стараясь разогнать нелепо ревнивые и враждебные к прежнему своему другу мысли, лезшие ему в голову, перевернулся на другой бок. Простясь с матерью
Лиза одна пошла в бывшую дядину комнату. Надев белую кофточку и спрятав в платок свою густую длинную косу, она потушила свечу, подняла окно и с ногами села на стул, устремив задумчивые глаза на пруд, теперь уж весь блестевший серебряным сиянием. Все ее привычные занятия и интересы вдруг явились перед ней совершенно в новом свете. Старая капризная мать, несудящая любовь к которой сделалась частью ее души, дряхлый, но любезный дядя, дворовые, мужики, обожающие барышню, дойные коровы и тёлки. Вся эта, все та же, столько раз умиравшая и обновлявшаяся природа, среди которой с любовью к другим и от других она выросла, все, что давало ей такой легкий, приятный, душевный отдых, все это вдруг показалось не то. Все это показалось скучно, ненужно. Как будто кто-нибудь сказал ей: «Дурочка, дурочка, 20 лет делала вздор, служила кому-то, зачем-то и не знала, что такое жизнь и счастье». Она это думала теперь, вглядываясь в глубину светлого неподвижного сада, сильнее, гораздо сильнее, чем прежде ей случалось это думать. И что навело ее на эти мысли? Нисколько не внезапная любовь к графу. Как бы это можно было предположить? Напротив, он ей не нравился. Корнет мог бы скорее занимать ее, но он дурен, бедный и молчалив как-то. Она невольно забывала его и с злобой, и с досадой вызывала в воображении образ графа. «Нет, не то», — говорила она сама себе. «Идеал ее был так прелестен. Это был идеал, который среди этой ночи, этой природы, не нарушая ее красоты, мог бы быть любимым. Идеал, ни разу не обрезанный для того, чтобы слить его с какой-нибудь грубой действительностью». Она уже засыпала так, сидя у окна, когда соловей разбудил ее частой трелью, раздававшейся звонко низом по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. Опять с новым наслаждением вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой, которая так спокойно и светло раскинулась перед ней. Она облокотилась на обе руки. Какое-то томительно сладкое чувство грусти сдавило ей грудь, и слезы чистой широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошие, утешительные слезы налились в глаза ее. Она сложила руки на подоконник и на них положила голову. Любимая ее молитва как-то сама пришла ей в душу, и она так и задремала с мокрыми глазами. Прикосновение чьей-то руки разбудило ее. Она проснулась. Но прикосновение это было легко и приятно. Рука сжимала крепче ее руку. Вдруг она вспомнила действительность, вскрикнула, вскочила и, сама себя уверяя, что не узнала графа, который стоял под окном, весь облитый лунным светом, выбежала из комнаты. Действительно, это был граф. Услышав крик девушки и кряхтенье сторожа за забором, отозвавшегося на этот крик, он опрометью, с чувством пойманного вора, бросился бежать по мокрой росистой траве в глубину сада. «Ах, я дурак!» — твердил он бессознательно. «Я ее испугал. Надо было тише, словами разбудить. Ах, я скотина неловкая!» Он остановился и прислушался. Сторож через калитку прошел в сад, волоча палку по песчаной дорожке. «Надо было спрятаться». Он спустился к пруду. Лягушки торопливо, заставляя его вздрагивать, побултыкали из-под ног его в воду. Здесь, несмотря на промоченные ноги, он сел на корточки и стал припоминать все, что он делал, как он перелез через забор, искал ее окно и, наконец, увидал белую тень. Как несколько раз, прислушиваясь к малейшему шороху, он подходил и отходил от окна. Как то ему казалось несомненно, что она с досады на его медлительность ожидает его, то казалось, что это невозможно, чтобы она так легко решилась на свидание, как, наконец, предполагая, что она только от конфузливости уездной барышни притворяется, что спит, он решительно подошел и увидал ясно ее положение, но тут вдруг почему-то убежал опрометью назад и, только сильно устыдив трусостью самого себя, подошел к ней смело и тронул ее за руку. Сторож снова крякнул и, скрипнув калиткой, вышел из саду. Окно барышниной комнаты захлопнулось и заставилось ставишком изнутри. Графу это было ужасно досадно видеть. Он бы дорого дал, чтобы только можно было начать опять все сначала. Уж теперь бы он не поступил так глупо. А чудесная барышня, свеженькая какая, просто прелесть, и так прозевал. Глупая скотина я. Притом спать уже ему не хотелось, и он решительными шагами раздосадованного человека пошел на удачу вперед по дорожке, крытой липовой аллеи. И тут и для него эта ночь приносила свои миротворные дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви. Глинистая, кое-где с пробивающейся травкой или сухой веткой дорожка освещалась кружками сквозь густую листву лип прямыми бледными лучами месяца. Какой-нибудь загнутый сук, как обросший белым мхом, освещался сбоку, листья серебрясь шептались изредка, в доме потухли огни, замолкли все звуки, только соловей наполнял собой, казалось, все необъятное, молчаливое и светлое пространство. «Боже, какая ночь! Какая чудная ночь!» — думал граф, вдыхая в себя пахучую свежесть сада. «Чего-то жалко, как будто недоволен и собой, и другими, и всей жизнью недоволен. Славная, милая девочка! Может быть, она точно огорчилась?» Тут мечты его перемешались. Он воображал себя в этом саду вместе с уездной барышней в различных самых странных положениях. Потом роль барышни заняла его любезная мина. Экой я дурак! Надо было просто ее схватить за талию и поцеловать. И с этим раскаянием граф вернулся в комнату. Корнет не спал еще. Он тотчас повернулся на постели лицом к графу. «Ты не спишь?» — спросил граф. «Нет». «Рассказать тебе, что было?» «Ну?» «Нет, лучше не рассказывать». «Или расскажу. Подожми ноги». И граф, махнув уже мысленно рукой на прозеванную им интрижку, с оживленной улыбкой подсел на постель товарища. «Можешь себе представить, что ведь барышня это мне назначила рандеву?» «Что ты говоришь?» — вскрикнул Полозов, вскакивая с постели. «Ну, слушай, да как же, когда же? Не может быть! А вот пока вы считали преферанс, она мне сказала, что будет ночью сидеть у окна, и что в окно можно влезть. Вот что значит практический человек. Покуда вы там с старухой считали, я это дельце обделал. Да ведь ты слышал, она при тебе даже сказала, что она будет сидеть нынче у окна на пруд смотреть». «Да, это она так сказала», — Вот тот-то я и не знаю, нечаянно или нет, она это сказала. Может быть, и точно она еще не хотела сразу, только было похоже на то. Вышла-то странная штука. Я дураком совсем поступил, прибавил он, презрительно улыбаясь на себя. Да что же, где ты был? Граф, исключая своих нерешительных, неоднократных подступов, рассказал все, как было. Я сам испортил. Надо было смелее. Закричала и убежала от окошка.
Так она закричала и убежала, сказал корнет с неловкой улыбкой, отвечая на улыбку графа, имевшую на него такое долгое и сильное влияние.
Да, ну теперь спать пора.
Корнет повернулся опять спиной к двери и молча полежал минут 10. Бог знает, что делалось у него в душе. Но когда он повернулся снова, лицо его выражало страдание и решительность. «Граф Турбин», — сказал он прерывистым голосом.
«Что ты? Бредишь ли нет?» — спокойно отозвался граф. «Что? Корнет Полозов?»
«Граф Турбин, вы подлец!» — крикнул Полозов и вскочил с постели. На другой день эскадрон выступил. Офицеры не видали хозяев и не простились с ними. Между собой они тоже не говорили. По приходе на первую дневку предположено было драться. Но ротмистр Шульц, добрый товарищ, отличнейший ездок, любимый всеми в полку и выбранный графом в секунданты, так успел уладить это дело, что не только не дрались, но никто в полку не знал об этом обстоятельстве. И даже Турбин и Полозов, хотя не в прежних дружеских отношениях, но остались на «ты» и встречались за обедами и за партиями.